Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! Один из самых светлых, замечательных и удивительных дней в году, какими бы ни были времена, в которые мы живем. Рождество Христово отменить невозможно. Александр Владимирович вот показывает волшебный фонарь, который держит в руке специально
да,
для...
Да, здесь такая сказка, друзья, и вы это увидите, если найдете видеоверсию светлых историй на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте, в Ютьюбе, везде. Подарите себе немножко праздника, а он будет у вас трехмерным, объемным и прекрасным. Заодно вы увидите Аллу Митрофанову, которая сегодня ведет светлые истории.
Александра Ананьева, Константина Мацана и, самое главное, нашего особого гостя, протоиерея Андрея Юревича, настоятеля храма Архангела Михаила в Куркино. И, наверное, вполне логично, что в Рождество Христово мы будем говорить о Рождестве Христовом. Святки — это же, отец Андрей, правильно я понимаю, такой же период, особенный, как и Светлая неделя. Много дней, как один день.
Ну да, это такой единый как бы процесс. Да, святки, святые дни между Рождеством и Крещением Господним. Вот эти дни, да, Светлая неделя в какой-то степени это так все на одном дыхании проживается.
Истории, которые происходят с людьми на Рождество Христово, в какой-то момент вылились даже в особый литературный жанр, жанр рождественского рассказа. Конечно, не все, что там в рамках рождественского рассказа написано, имело место на самом деле. Очень многое авторы придумали сами и прочее. Самые разные авторы писали, там, от Чарльза Диккенса до наших современников. Однако, мне кажется, что вдохновение они черпали из реальной жизни. И вот сегодня мы фактически вот этот вот святочный рождественский рассказ хотим тоже дополнить, воспроизвести, поделиться своими историями, теми радостями и, может быть, и чудом, а самое главное, присутствием Господа Бога в нашей жизни. С тем, что имело место на Рождество Христово или вокруг Рождества.
Слушай, а почему рождественская история не может случиться с человеком в июле?
Может? Легко, легко. Я считаю, что легко может случиться.
История с рождественским духом, с рождественским настроением, с рождественским смыслом. Почему бы и нет?
Что, без снега?
Без снега?
Легко.
Конечно, конечно. Когда происходит чудо, и ты такой смотришь и не веришь своим глазам, и понимаешь, что перед тобой происходит что-то невероятное. У меня было такое, знаете, когда мы с Альчикой осенью вот тут летели в самолете, нам надо было лететь довольно далеко. Вот прям надо было лететь довольно далеко. А мы оказались в этом бюджетном самолете по разные стороны вообще салона. Она где-то впереди, а где-то позади. И это был настолько дешевый самолет, что там еще и надо было даже не на автобусе ехать, а пешком идти от здания аэропорта к самолету с сумками. И надо было видеть Альчику. Лететь сколько там, часов 8? Она идет, знаешь, как жена декабриста, которую не пускают к мужу в Сибирь. Она идет, у нее на глазах слезы, и мне надо в заднюю часть самолета, а ей в переднюю. И мы так медленно разрываем руки, я говорю, я буду писать тебе, я попробую поменяться. Она говорит, я тоже попробую поменяться, не забывай меня, люби меня. Ну, вот как всегда, да, вот лететь
красиво.
8 часов. Красиво, да.
А Саш молодец, он каждый раз, он любой повод использует для того, чтобы эфир занять и поговорить о любви к своей жене.
Я ваше время отнимаю, простите, пожалуйста.
Нет.
Я вам свое отдам.
Это замечательно,
это
пусть это будет длиться всю жизнь.
Такая красивая история. А рядом, и вот здесь начинает играть рождественская музыка, и, собственно, начинается рождественское чудо. А, еще в качестве эпиграфа, люди злые. Мы не раз летели с Альчикой, там, не будем говорить, где и куда и откуда, и люди меняться на самом деле не хотят местами. И это трудно объяснить. Ты спрашиваешь, простите, вы летите один? Да, я лечу один. А вы не могли бы поменяться? У меня там жена одна, а я здесь один. Ей будет хорошо лететь со мной. Не могу. Ну, и, как бы и все. Почему? Ну, просто не могу и все. Это очень странная история.
Скорее, не хочу.
Не могу, поэтому и не могу.
Тут еще сложность в том, что...
Оставь, это уже начались
светлые. Это уже видно, да. А тут вот прямо эта взлетная полоса, этот самолет, это хмурое небо, эти глаза, эти слезы на глазах жены, а рядом стоит иностранка. Женщина, которая посмотрела на Алечку, посмотрела на меня, все поняла и говорит: давайте я с вами поменяюсь. Я говорю: а какое у вас место? Она показывает в середине салона где-то. Я говорю: ну это не имеет смысла вообще никакого. Она такая смотрит на меня и говорит: это так жаль, вы должны лететь вместе. Так самое смешное, что потом в самолете она... Вот. Я просто понял, что сейчас произошло что-то очень важное. Это настолько прекрасно, что здорово. А потом в самолете она действительно помогла нам поменяться. Женщина, которая нас видит первый и последний раз в жизни. Она помогла нам поменяться, мы сели рядом. Я такой говорю: спасибо вам большое. Она улыбнулась, говорит: да не за что. Вы должны лететь вместе. Простите, отец Андрей. Эта история была в июле. Чем не рождественская история?
В том-то и дело, что это же мы северяне, жители северного полушария, нам все вот январь — это снег, а вообще-то целая огромная половина, конечно, земного шара в январе у них лето, самый разгар. Австралия, какой-нибудь Кейптаун, конечно, Латинская Америка, и там тоже вообще-то живут христиане, которые в январе празднуют, да, Рождество.
На пляж.
Да, и у них это самый разгар, самый пляжный сезон.
Так и есть. Отец Андрей,
ай,
какие в вашей жизни были прекрасные истории, связанные с Рождеством Христовым?
Да. Хорошо. Ну, я думаю, что Рождество, кроме его богословской, конечно, составляющей, то, что касается «Бог явился во плоти», ну и так далее, по Писанию, Рождество – это праздник радости и чудес. И у меня вот есть не одна, а целых даже две небольшие, я решил их немножко сократить, но рассказать две истории. Одна из них о радости, а другая о маленьких чудесах. Первая о радости. Мы, когда мы жили в Сибири нашей семьей, я там служил, в городке нашем Лесосибирске, в Красноярском крае, места очень снежные, места как раз в январе такие очень морозные, там, ну, постоянно или частенько в это время как раз около 40 градусов мороза.
Ого.
Вот, да, москвичам там чуть под 10, а им уже, ой, как холодно, как промозгло, вот, а там так вот под 40. И естественно, что в святки мы, ну, христославили, или как это еще иногда называют, каледовали, то есть мы собирались с нашей молодежью, иногда в этом несколько даже священников участвовали, это были старшие, а может и младшие даже гимназисты, так сколачивалась такая компания в разные времена, человек от 10 даже до 30. И вот они ходили по городу нашему, он такой длинный и узкий, а иногда в дальние места там на автобусе даже ехали. Собирались обычно у нас дома, большой был такой дом рядом с нашим собором, который мы построили, собирались, и я, как правило, как такой отец всей этой компании, сначала их ревизировал, и девчонок, и мальчишек. Я все время, заботясь о них, вытаскивал там десятками всякие ритузы, какие-нибудь валенки, какие-нибудь шарфы, кофты, свитера, потому что, как правило, они из дома выходили... не совсем, как бы, в кондиции. А, как известно, сибиряк не тот, кто не мерзнет, а кто тепло одевается. И вот я, значит, все просматривал у них, раздавал, кому там не хватало, ритузы, носки, шарфы и все такое, девчонкам в первую очередь, конечно, цветные платки обязательно поверх всего, и вот выпускал их так на улицу. Они шли... Часто бывало, что когда куда-то не могли дойти пешком, то они садились в автобус и продолжали в этом автобусе петь то, что они пели прямо по дороге, какие-то вот колядки. И те прохожие пассажиры, которые были в этом автобусе, очень радовались, что вот такой каледовочный автобус едет по городу. Это совершенно было удивительно. Вот ехал такой каледовочный автобус, христославный. Ходили по разным, там, по родителям, по учителям, их принимали все, там, по прихожанам, а иногда просто вот видят кого-нибудь на улице и к ним в дом так вот заходят. Брали с собой мешки, естественно. В эти мешки им клали всякую разную снеть, иногда даже какие-то денежки. В конце они опять приходили к нам домой, вытряхивали все в нашей огромной комнате из мешков и все делили на всех как-то так поровну. И после этого все, это уже было поздно-припоздно вечером к ночи, и после этого все делили вот эту всю снеть, все эти подарки, и такие очень довольные шли обратно. Иногда был даже фотоотчет после этого в нашей гимназической какой-нибудь газете. Я вспоминаю, это просто удивительные совершенно были дни, такие события, они наполнены были такой радостью, такой жизнью, такой, они все были такие румяные, они все были такие цветущие, они потом полгода друг другу рассказывали, тем, кто не ходил, особенно, как это все было здорово. Ну вот это, а, да, и в эту же историю этих же колядок, как раз когда мы построили наш собор, то... Мы с матушкой вдруг как-то решили, еще это было не очень принято, мы решили сделать такой вертеп. Вот если тут что-то такое снимается, угу, то покажу, значит, вот этот вот собор. А вот рядом мы сделали с ней вместе, был мороз страшный, и мы несколько суток это делали, и сделали вот такой, значит, навалилась огромная какая гора снега, и мы в этой горе снега просто какими-то вырезали лопатами, топорами, вдвоем, семейным таким подрядом вырезали вот такой ничего вот себе вертеп.
Слушайте, такие вот скульптуры. Ну это уже произведение.
Когда приходилось просто залезать туда вовнутрь, я, конечно, залезал, а матушка так сверху филигранила, это было так интересно, я себя чувствовал, как будто в пещере Вифлеемской.
Слушайте,
совершенно.
Тем, кто не видит, не добрался до видеоверсии, а слушает нас на радио «Вера» в эфире, друзья, это настоящее произведение искусства. Здесь Богородица, здесь Иосиф, здесь вол осел. Они
младенец
смотрят,
веслях,
они
да
смотрят на родившегося
и
младенца
камни
Христа.
Вот этой пещеры.
И
такие,
камни пещеры,
да,
очень,
и здесь
очень
звезда
очень
еще, вот тоже мы ее сделали. Фантастика. Это было здорово.
Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио продолжаются. Напомню, что эту программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, во всех наших социальных сетях, на всех платформах, где Радио Вера представлена. С Рождеством Христовым, дорогие! Это самое главное события на сегодня, и рождественскими историями мы делимся друг с другом. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, Константин Мацан, Александр Ананьев. Отец Андрей, еще одну историю вы нам обещали.
Да, это была история о радости проживания святок, а теперь маленькая история о маленьких чудесах. В 2000 году, празднуя 2000-летие христианства, мы решили на своем приходе использовать этот год для, ну, целого ряда всяких разных интересных мероприятий. И в том числе мы начали движение такое выставочное, выставок современного христианского искусства. И подключилась сразу Красноярская академия художеств, и такие маститые довольно красноярские художники. Короче говоря, мы познакомились с одним из художников, звали его Александр, и он очень интересный, потом мы с ним 10 лет прошли такой путь, он очень интересные работы написал, они остались в музее, который сейчас в Краеведческом музее в Енисейске. И как-то он так вдохновился вот нашей парой, теперь не только Саша, а и я тоже вот в эту реку войду, и красотой матушки Ольги, так вдохновился, что он решил написать ее портрет. И мы тогда уже жили в новом доме, построенном нашим благодетелем рядом с нашим собором, огромный совершенно такой хороший дом большой. И вот он приехал к нам как раз рождественским постом туда, вот в этот дом, который еще не до конца даже был доделан. Там еще рабочие немножко дорабатывали, мы только вселились в него. И вот он у нас пожил там неделю-две, и в это время как раз писал такие вот эскизы, делал зарисовки матушки для того, чтобы сделать портрет. Поселили мы его в одной из комнат, которая потом стала моим рабочим кабинетом, но все 10 лет, которые мы прожили в этом доме, на бирке ключа от этой комнаты так и висела «Комната дяди Саши», хотя это был потом мой кабинет. Так вот, значит, Саша был такой очень открытый в сердце и души человек и тянулся к вере и к Богу, но в церковной жизни был еще почти никакой, и что к чему, он мало что знал. Так мы его обрабатывали. Это был конец как раз рождественского поста, предрождественские дни. Естественно, что он с нами вместе за столом сидел. Мы для него особенного ничего не готовили. Ему приходилось есть нашу постную пищу, по-моему, первый раз в жизни. И вот как-то раз на какой-то там третий или четвертый день, по-моему, его сорвало. Ему надоели все наши квашеные капусты и все остальное, и картошка. И он как-то купил, это он потом рассказывал эту историю уже через какое-то время сам. Сначала мы этого ничего не знали. Он пошел как-то вечером в магазин и купил колбасы. Пришел, тихонечко в свою комнату зашел, значит, когда все легли спать, в темноте, он сам потом все рассказывал, открыл эту сумку, достал ножик и решил отрезать свою колбасу. И в это время зажегся свет в его комнате, он испугался, что он как бы засветился, сейчас кто-нибудь там войдет, и все станет ясно. Свернул сразу эту кусок кулек колбасы, положил обратно в сумку. Ай, ладно, думаю, лягу спать. Ложится спать, свет гаснет. Ворочается, ворочается. Ну, не могу, хочу колбасы. Опять встает, опять только собирается резать, опять свет загорается. И так три раза произошло, как в классике, как в классической какой-то сказке. В конце концов он при этом свете зажегшемся взмолился Богу с покаянием: «Господи, прости меня, грешника!» Хотя даже не понимал, чем, собственно, грешник. И все, свет погас, и он уснул сном праведника. Через какое-то время, да, он потом рассказывал и говорил, да, он рассказал об этом как-то, значит, я посмеялся и сказал, что, Саш, скорее всего, это просто недоделанная рабочими проводка, как-то там сработала и замыкала. Но Саша рассказывал о том всем своим друзьям уже много лет, как страшно жить в доме священника.
Прекрасная история. У меня была точно такая же. Точно такая. Рождественским постом. Я какой-то уставший абсолютно, безумно. Я рассказывал эту историю здесь коротко. Я понял, что жить не могу, если не куплю охотничью колбаску в деревенском магазине рядом с домом. Меня прямо скрутило. И я взял эту колбаску, я сел за руль, поехал встречать Альчику. Вот буквально развернул, достал, начал сдавать задом и въехал задом прямо вот в другую машину, припаркованную на той же стоянке. Я посмотрел на эту колбаску, господи, я понял, спасибо. И я вышел, положил эту колбаску там, где бродячие собаки ее смогут съесть, отъехал, а удар был очень сильный, отъехал от той машины, вышла хозяйка этой машины. И мы так изумленно смотрим, а там ни следа.
У обоих.
У обоих. Ни следа. На бампере ни следа. Я такой счастливый поехал Альчика встречать. Так и не съев охотничью колбаску рождественским постом.
Да, тот Саша тоже так и не съел.
Да. Вот это вот та же самая история.
Да, я помню, Саша чуть-чуть, по-моему, ты припозднился тогда к поезду. И такой загадочный сидит... Ты не поверишь, что сейчас случилось. И рассказывает вот про эту, про колбасу, про эту машину, прочее.
Так, меняем тему. Я начинаю чувствовать...
С колбасы.
Да, возрождающееся в душе порочное желание. Оставьте! Меняем тему.
Хорошо. Костя, твоя история.
У меня она не про колбасу. Ну, тоже про любовь. Правда, в несколько другом изводе. У меня всегда с Рождеством, почему про снег говорю тоже, я заговорил сегодня про снег. Конечно, может быть, и без снега Рождество, но я помню, что у меня такая прекрасная история о любви произошла именно вокруг Рождества, внутри зимы, и сейчас поймете, почему. У меня была в свое время такая журналистская поездка, корреспондентская, в далекий город Владивосток. Собирался я написать репортаж о социальном проекте. Сейчас его в том виде, который он тогда был, уже нет, потому что дети, которые были, скажем так, подопечными этого проекта, уже выросли. Это была такая многодетная деревня. Называлась она «Семейный очаг». Делал ее один на тот момент живший в Владивостоке бизнесмен, который бросил бизнес, когда пришел к вере, стал заниматься социальными проектами. И вот было несколько семей. Несколько семей, которые взяли в аренду большую такую спортивную базу, или не спортивную базу, какой-то большой дом такой многоэтажный, ну, типа похожий на школу, взяли в аренду эту землю, этот дом на, по-моему, там 50 лет, и в каждой из этих семей было много своих детей, ну, там много сколько там, 4-5 человек родных, и примерно столько же приемных. То есть вот три семьи, или три или четыре семьи решили объединиться и вот взять в семьи много детей из детского дома разного возраста. И вот такой большой деревни многодетной жили. Это и называлось у них деревня, многодетная деревня. И для меня, как для журналиста, во-первых, во-вторых, одного ребенка в семье, у меня так уж сложилось, нет ни братьев, ни сестер, было очень важно вот на этот опыт посмотреть, на опыт многодетности вообще, к тому же такой необычной многодетности, когда в одной семье соединяются, ну, говоря казенным языком, биологические приемные. Но вот сразу по поводу казенного языка нужно сказать, я такой первое свидетельство о любви. Это было, как я сейчас помню, это полетел 1 или 2 января, то есть все дело происходило под Рождество, и вот ставят дети спектакль рождественский для своих же братьев и сестер и разыгрывают притчу о блудном сыне. И любопытно, что вот блудного сына, который уходит на страну далече, играет ребенок, ну, скажем так, приемный. А старшего сына играет, то, что называется, биологический. И в этом была тоже какая-то такая символика, что вот тот сын, который был потерян и нашелся, именно его играет ребенок, взятый из детского дома. При этом меня поразило к вопросу о том, как родители воспитывают в детях любовь, что сами дети, они вот эти слова «биологический», «приемный», во-первых, почти не используют, для них все свои. А во-вторых, если используют, то используют как, ну, какой-то термин, совершенно такой в проброс. И ребенок, который из детского дома в семью попал, он так как бы легко говорит: да я приемный здесь, и побежал дальше, как будто бы, да я там третий в семье, или я там, не знаю, да я просто, у меня вот прическа такая рыжая. То есть это не характеристика человека и отношений, это лишь характеристика, это факт его биографии, не более того. И вот я, значит, как журналист и как один ребенок в семье присматриваюсь к этим отношениям, все ищу, и по-человечески, и по-журналистски некоторый вот ключ к этому репортажу. Что станет вот той фишкой главной, из которой вырастет вся картинка? Знаете, что это было? Почему зима? Почему я с этого начал? Это был хоккейный матч. Мне все про эту любовь объяснил каток, клюшки и хоккей. Потому что выглядело это так. Старшие ребята, и биологические, и приемные, со средними ребятами играют в хоккей, и со взрослыми тоже. И играют, что называется, по-серьезному. Ворота, скорость. Я как человек, который один раз в жизни держал клюшку, и в основном в этом лежал на льду, понимаю, как это непросто. Они носятся, стремятся забить, это такой настоящий хоккейный матч. В это же самое время на том же самом катке посередине сидят маленькие детишки, младшие. Играют во что-то свое, там какие-то паровозики по льду возят, строят из снега, который накопился на катке, какого-то маленького снеговичка. И вообразите себе картину. Вот эти взрослые ребята, пацаны, которые играют в хоккей, и объезжают своих маленьких собратьев. я не услышал ни одного, не то что грубого слова, даже ни одной нотки раздражения на то, что эти маленькие детишки тут сидят и мешают спортивному матчу. Было такое ощущение, что все эти хоккеисты, они, подъезжая к своим младшим братьям, замедляются так аккуратненько, знаете, как на замедленной съемке, так объезжают их, и дальше снова устремляются со скоростью к воротам. Я вообразил себе похожую ситуацию где-нибудь в московском дворе. Вот играет команда пацанов. Выходят маленькие мальчики школьного младшего возраста на лед. Ну, я думаю, что в лучшем случае там бы звучало негодование, а в худшем случае был бы трехэтажный мат. Ничего даже близко тут такого нет. Вот как родителям удалось воспитать в детях любовь к друг другу. Вот я понял, когда я это увидел, я понял, что я должен описать в репортаже, и понял, почему эта публикация состоится. И она в итоге состоялась. И для меня такая рождественская история вот тоже о любви.
Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, буквально на минуту мы, ну, на несколько минут, хорошо, полезная информация у нас на Радио Вера прозвучит. Прервемся, а потом вернемся в студию. Мы рождественскими историями делимся друг с другом. Ну, то есть у нас такие свои святочные рождественские рассказы. Константин Мацан, Александр Ананьев и специальный наш гость протоиерей Андрей Веревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино. Буквально через минуту вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Дорогие друзья, напоминаю, эту программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, на всех площадках, где Радио «Вера» представлена, в социальных сетях, ну и так далее, скажем, обобщенно. И поскольку сегодня продолжается Рождество Христово и будет продолжаться аж до Крещенского сочельника, святки, вот это вот удивительное время от одного праздника до другого, когда вообще, вы знаете, так хочется верить, что даже вот, что вот любое зло отступает в это время. За это мы отвечать не можем, но можем отвечать за то, сколько добра сами приносим в этот мир. Светлые истории как раз, мне кажется, в этом плане вдохновляют, помогают. Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, Константин Мацан, Александр Ананьев, который в проброс своими историями сегодня уже делился, но
он еще не поблагодарил Костю за его историю. Кость, спасибо тебе огромное. И это еще, знаешь, напоминание и мне, и всем, кто слушает сейчас нас, о том, что вот эти вот рождественские чудеса, они случаются каждое мгновение. Весь вопрос в том, насколько ты сфокусирован на них, насколько заточен твой взгляд, насколько ты их видишь и воспринимаешь, потому что 9 из 10, господи, 99 из 100 человек прошли бы мимо этой сцены и сказали бы, ну что, дети играют на льду, и ничего бы здесь не увидели.
Нет, на самом
деле... Но ты
деле...
увидел это и так явно, так здорово, что у меня просто мурашки вдоль всего позвоночника, настолько это убедительно. Спасибо тебе огромное за вот это напоминание.
Вообще, в этой истории... В этой истории, то есть, ну, первое, что меня поразило, это момент, связанный с безопасностью. Ты говоришь, они носятся на сумасшедшей скорости, дети сидят посреди катка, где носятся здоровенные парни вот в этих тяжелых коньках. Не дай бог что. Я просто, вот это первое, что мне приходит на ум. Вот. Я поэтому очень ждала, как ты скажешь, как они их объезжают.
Они их объезжают, и в этом тоже есть, собственно говоря, их ответственность. Ответственность старших ребят за здоровье младших. То, что они полностью отдают себе отчет в том, что они делают, что они их не прогоняют. Тут есть ответственность родителей, которые знают, что если дети вышли, младшие, на лед, то старшие будут их объезжать и всячески аккуратно это делать. Вот это и поражает. Их тоже можно объезжать со стиснутыми зубами и стереть. Ну ладно, мешают, ладно, потерплю. А это в порядке вещей.
А это одна семья?
Это, ну, это три семьи или четыре семьи, но они все вместе живут и дружат вот таким большим одним социальным проектом.
Деревня.
Тогда они жили, такой деревни, да. По сути, у них такой общий дом на много семей.
Но все равно, у меня как-то прям, знаешь, сейчас сердце сжимается, думаю, не дай бог, малыш какой-нибудь, да, откинется назад и ручку на лед положит, а в этот момент будет гнать кто-нибудь из старших на этих лезвиях. В общем, вот, понимаешь,
конечно,
вот что у меня, какие ужасы.
В условиях неподготовленных этот эксперимент лучше не повторять.
Не повторять, ни в коем случае. И вообще, да, ни в коем случае.
Но там все было... Там, нет, там все было очень безопасно, и в этом-то как раз вся фишка, что такой уровень доверия и ответственности среди людей, что понятно, что у всех все было хорошо и будет хорошо.
А
слава
вот по-женски
Богу.
Сразу подходит так.
Ой,
слушайте, с таким инстинктом.
За сердце,
женским,
правда, схватилось.
Да, с точки зрения безопасности. А Костя как
художник.
Мужчина, да, как художник, относится к этому вот как к некой такой картине, эмоциональной атмосфере, зажигающей.
Это правда. Александр Владимирович, подхватывайте эстафету.
Слушай, я понял, что хочу рассказать историю, которую нам рассказал таксист в Ереване по имени Артак. Причем он ее рассказал, а я потом изучил как бы вопрос, понял, что каждое сказанное им слово правда, но он сказал чуть больше, чем это указано в официальных источниках. И вот это чуть больше, оно превращает, в общем-то, по большому счету, заурядную историю о щедрости, благотворительности и милосердии в историю самого настоящего рождественского чуда. Ереван Аллу Сергеевну поначалу разочаровал. Я-то привык к такому, знаете, советскому городу. Я родился в советском городе. А Ереван сейчас вот прям советский город. По ощущениям, особенно после Венеции, откуда мы приехали. Вот.
Ну, в архитектурном плане.
В архитектурном плане,
именно
да. Люди замечательные, каждый человек отзывчивый, добрый, но в архитектурном, да. Но когда мы сели в машину, и вот этот Артак отвез нас на озеро Сиван, к этим древним монастырям, к этим маленьким магазинчикам, где продается шашлык из маринованного сига, и мяса, и баранины, и там еще чего там только нет. Когда он останавливался на обочине, и из этого огромного глиняного чана, раскаленного, какая-нибудь бабушка доставала оттуда хачапури, вот именно он говорит, а что такое? А это хачапури. Такую булку, а внутри килограммов 5 растопленного сыра. Горячая булка, а в нем килограмм. Ну, то есть, это вот, если представить себе, абсолютное счастье. Вот это оно и было. Абсолютное счастье за пределами Еревана, которое заставило нас просто влюбиться без памяти в эту древнюю, щедрую, великую страну.
А еще Артак уточнил у нас, вы кукурузу в детстве ели?
Он не спросил, хотите кукурузу?
Ну, в банках такую вот, да.
Да, он говорит, слушайте, в Дилижан ездят, чтобы поесть кукурузы. Даже сама Галина Вишневская, да?
Или Тамара Гверцетели.
А, Тамара Гверцетели. Да. Он говорит, он 4 раза ездил с Тамарой Гверцетели там за 500 километров. Он говорит, она очень любит ездить именно в Дилижан и есть именно эту кукурузу. И мы ели на заднем сиденье его такси эту горячую кукурузу, ту самую, которую ела Тамара Гверцетели. В общем, абсолютное счастье. И одним из пунктов, пожалуй, самым отдаленным нашего визита, был монастырь, который называется Агарцин. И этот монастырь нас, ну, прям скажем, поразил. Дороги там, в принципе, в Ереване неплохие вокруг Еревана. Вот неплохие прямо дороги.
Да и в Ереване хорошие
дороги. И в Ереване хорошие. А к монастырю вела просто идеальная дорога. Вот просто абсолютно идеальная. И ты по идеальной дороге, вокруг идеальный лес, какие-то беседки вдоль дороги стоят, чтобы там можно было отдохнуть с семьей. Доезжаешь вверх в горы к этому древнему монастырю XI века. Там идеальная парковка и восхитительный, очень красивый, вот прям идеальный вот этот вот монастырь, который был разрушен, по-моему, уже в XI веке он был разрушен. Он очень, как бы у него непростая судьба.
На протяжении веков несколько раз он пострадал, да, этот монастырь, да,
да,
правда?
Да, а монастырь особенный, там царская усыпальница рода Багратуни, там нагробные плиты с именами царей Смбата и Гагика, я даже выписал, чтобы рассказать. И знаете, на что поразило? Он еще, Артак говорит, а мы еще идем, он говорит, вот ты сейчас стоишь на могиле древнего царя. Я такой, простите, я не хотел. Он говорит, не-не-не, это нормально. Он говорит, эти цари хотели служить людям и после своей смерти, поэтому просили хоронить их вот прямо на дорожках, на храмовых дорожках, да, в монастырях.
В Грузии также.
Да, чтобы люди ходили по их могильным плитам, чтобы они еще немножко хотя бы так послужили. Красиво. Вот прям красиво. Вот. И он рассказал удивительную историю. Оказывается, еще в начале 2000-х годов что монастырь, что дорога к этому монастырю были абсолютными, абсолютными заброшенными руинами. Просто руинами. И туда невозможно было добраться, там нечего было делать, там смотреть особо было нечего. Там угадывались какие-то руины храма Богородицы, как он называется, Сурб-Аствацацин, монастырская церковь Святой Богородицы, построенной в 1281 году. Фантастически, очень красивая церковь. Но она была, ну, просто была разрушена. И в 2000, по-моему, 2008 году в этот монастырь со свитой из 10 человек на черных лимузинах приезжает арабский шейх, член Главного Совета Объединенных Арабских Эмиратов, принц Эмирата Шарджа, шейх Султан бин Мохаммед Аль-Касими. Казалось бы, дороги нет, монастыря нет. Этот шейх, глава целого эмирата, со свитой из 10 человек на сверкающих черных лимузинах приезжает туда. Причем я убедился, в разных источниках все так оно и было. Он приехал, он постоял среди этих руин, этот шейх, посмотрел церкви, долго стоял перед церковью Святой Богородицы. Вот перед церковью Богородицы он стоял и не мог туда войти, а потом вошел туда, провел там время, вышел и сказал дословно. Он сказал, что верит, что Слово Божье было действительно услышано им здесь. И сказал, я восстановлю этот монастырь, и я восстановлю эту дорогу. В конечном итоге он дал 5 миллионов долларов, и все это было восстановлено. Там есть памятная доска о том, что, мол, шейх, принц Эмирата Шарджа, султан бин Мохаммед Аль-Касими восстановил этот монастырь. Ну и как бы на этом историю можно было бы закончить. Хотя останется недоумение. Мусульманин из далекой страны.
Как он там оказался? Почему именно здесь?
Почему, да. А официальные источники что говорят? Он прибыл в Армению с визитом, посещал древние монастыри, ему понравился вот этот монастырь, он решил его восстановить. Ну вот они так об этом рассказывают. Фу, в каком-то смысле это правда. Действительно был визит, действительно осматривал, действительно понравилось. Он вообще очень любит Армению. Но почему? И Артак нам рассказал со словами «Только об этом не принято говорить». А я подумал, что на радио «Вера» не только не принято, а нужно об этом говорить. Он рассказал. И об этом тоже все знают, просто не говорят. Он рассказал, что этот шейх прибыл туда весной, причем поздней. Сказал, за несколько месяцев до визита шейху был сон. И приснилась ему красивая молодая женщина. И эта женщина подошла к шейху и сказала, есть в Ереване вот такой монастырь под Ереваном, в 18 километрах от Дилижана. Ты должен его восстановить. И дорогу к нему восстанови. И тогда шейх проснулся и понял, что он просто обязан туда поехать. Он приехал в Армению весной, а за несколько месяцев до этого было Рождество. В этом народном предании ничего не говорится, что этот сон был ему в рождественскую ночь. Но у меня уверенность на 200%, что этот сон был ему именно в Рождество. И к нему явилась Богородица и сказала, слушай, Там храм разрушенный. Съезди, восстанови. Ты же можешь, тебе же не трудно. И тогда он со своей свитой из 10 человек поехал и восстановил. Красивая история, не знающая границ. Границ государственных, границ щедрости, границ великодушия, границ любви.
История о том, как бывает, когда человек человеку человек.
Да, вне зависимости. Imagine there is no religion too. Помнишь, Костя, какое-то было у, простите мне мой английский...
Джона Леннона.
Джона Леннона, да.
Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио продолжаются. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня историями о Рождестве Христовом, то есть, по сути, святочными рассказами, мы делимся с вами и в нашей студии протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, Константин Мацан, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова. Отец Андрей, ну вот вы как человек, тесно связанный с архитектурой, большую часть вашей жизни. И с реставрационными работами, думаю, тоже, поскольку и сами вы нередко осматривали архитектурные объекты, нуждающиеся в реставрации, и принимали участие в решениях по поводу судьбы этих архитектурных объектов. Вот ситуация, когда приезжает абсолютно из перпендикулярной системы смыслов человек и говорит... Хочу восстановить этот монастырь.
Не хочу, вот, должен.
Должен. Вот вам деньги. Такое часто бывает?
Ну, это же, если мы сейчас говорим о рождественских маленьких или каких-то побольше чудесах, то это же чудо. Часто чудеса бывают. С одной стороны, не часто, а с другой стороны, наверное, постоянно, если посмотреть вокруг внимательно. Ну, бывает. Я не скажу за все Арабские Эмираты и за Саудовскую Аравию, но в России достаточно людей, которым, наверное, во снах или еще как-то приходят святые, Богородица, Господь, и что-то повелевают, а может быть, они никого и не видят, а просто что-то на сердце им ложится. И как-то вот открывается душа, открывается расположение к чему-то, они видят. Ведь, в конце концов, вот это поругание святыни, лицезреть, это же очень, так скажем, душещипательно для любого человека. Степень его веры, даже реальный такой вот, не столько имеет значения, сколько природное какое-то вот нравственное чувство. Он понимает, что здесь что-то не так, здесь надо исправить, это неправильно перед всем, перед, он, может быть, даже не скажет перед Богом, перед памятью предков, у него что угодно может быть как-то там на уме, порой как что-то такое неосознанное, неотчетливое, перед моим народом, вот перед там, даже верой, может быть, родителей, или он вспомнит, что он в младенчестве крещен, а может быть, в нем совесть заговорит, или просто он подумает, слушай, у меня столько денег, чего они, вот куда я их трачу, куда пускаю, а какие-то множество из них просто лежит просто так, где-то там гниет в каком-то банке. А тут вот реальность, дай сделаю доброе дело. И делает. И таких достаточно много и среди россиян. А что касается арабского мира, то это очень интересно. Вообще вот именно тот арабский мир, вот саудиты, эмираты, они очень толерантны в своей вере. Это как раз может быть изначальный ислам, тот, который, я несколько раз уже слышал богословов исламских, которые говорят, что вот все эти ИГИЛы, всякие там Хизбаллы и прочее, все, это все наслоение, это все не настоящий ислам, а настоящий,
конечно,
ислам...
Конечно, это экстремизм.
Да, это как
это,
раз...
кстати, запрещенная организация в России, первую, которую вы назвали, да, это они... важно тоже сейчас проговаривать.
Да, так они, может быть, и у них даже запрещенные как раз эти организации, потому что то, что рассказал Саша, это как раз свойственно вот тем древним арабам, тому древнему арабскому миру, который вообще-то считает себя детьми Авраама настоящими. И вот эти авраамиты, они понимают и помнят единого предка, который для нас, вот для трех авраамических, как мы их называем, религий, вероисповеданий, иудаизма, или, скажем, иудео-христианства и мусульманства, единое. И они понимают, что это святыни, святыни, которые не должны быть пороганы. И они, кстати, у них очень сильно распространена благотворительность и понятие справедливости. Ведь там же эти народы живут не просто богато шейхи, там целиком вся страна, весь народ живет достаточно благополучно. Они смотрят за тем, чтобы относительно все справедливо как-то распределялось. И у них в совести такие вещи совершенно нормально, естественно, уживаются. Поэтому здесь наполовину чудо, а наполовину это их реальная жизнь.
Да.
А хорошо, давайте вспомним пророческие книги пророка Даниила. Там этим всем вавилонским царям одному за другом, Артаксеркс, Кир, Навуходоносор, им всем являются то ангелы, то еще что-то такое, какие-то сны снятся, то есть Господь к ним реально приходит и говорит им через пророков своих, через видения, он с ними разговаривает, они просто махровые язычники, уж я не говорю о монотеистической религии. Ислам, а там язычником является, Господь может кому угодно провещевать свои какие-то слова и повеления дать.
Вы знаете, пока слушала вас, прям вот выбирала, на какой истории остановиться, и, ну, Саша уже о Ереване сказал несколько слов очень важных. Это действительно изумительный город, потрясающий. Может быть, да...
Нас там раз пять люди удивляли, вот прямо удивляли. Мы были такие восхищенные, просто люди, которых мы никогда не
видели. Мы их никогда не видели, они нам помогали на каждом шагу, понимаете? Ну, обязательно об этом еще в светлых историях тоже расскажем. Вот, они ходили с нами за ручку там везде, показывали, рассказывали, как там для собачки достать лекарства. Ну, в общем, вот какая-то такая вот абсолютная история. Ереван, безусловно, достоин посещения. Там, и, кстати, они просили передать, что вы скажите, что... Мы братские народы, мы вас тут ждем. Вы, чтобы там, вот понимаете, чтобы во внешнем мире может быть все что угодно.
Но... Передай славным жителям Зуева, их в Орехово любят и ждут.
Их в Орехово любят и ждут, да, да. Вот правда, вот это было именно так. Вот, а свою историю хочу рассказать из более раннего периода, когда... У нас появилась возможность поставить стереоспектакль «12 рождественских историй». Так или иначе, мы эту историю постановки спектакля мы рассказывали, и в том числе здесь, на радио «Вера», но на одном моменте мне сегодня хотелось бы сфокусироваться. «12 рождественских историй» — это стереоспектакль по текстам, публикаций журнала «Фома». Наши постоянные слушатели знают об этом спектакле. Многие, кстати, и бывали у нас, и в Москве, и в Петербурге, на Дальнем Востоке мы его играли. Вот сейчас, кстати, 11 января снова сыграем в Москве. И когда эта мысль поставить спектакль нам в голову пришла, мы от собственной дерзости, по правде говоря, немножечко онемели. В Амхате спектакль. Мы с ума сошли, а в итоге все получилось. Однако, как это происходило? Ну, понятно, что «12 рождественских историй» — это спектакль, который состоит из 12 историй. Каждая история соответствует одному месяцу года. Мы со зрителями вместе проживаем, получается, целый год. Александр Ананьев эти истории читает. Светлана Степченко — виртуозная альтистка со своим 300-летним альтом. Да, она... озвучивает эти истории голосом Альта. Тогда у нас была пианистом Елизавета Гусельникова, впоследствии после нее уже Иван Ярчевский, сейчас квартет, струнный квартет Modern Classic будет у нас на сцене. Ну, то есть вот там какая-то такая динамика, что-то такое происходит. Вот. Вот мы собрали нашу команду тогда, в самый-самый первый раз. И я сижу и думаю, мы выбрали замечательные истории. Они у нас, кстати, немножко менялись, сейчас они поменяются полностью, практически все. Вот сейчас будет прям совсем новая версия. Вот, тогда, первый раз, как это было? Значит, собрали истории, продумали к ним соответствующие им по духу узнаваемые и не очень узнаваемые музыкальные произведения. Так, чтобы действительно голос и альт вдвоем историю рассказывали. Дальше мы продумали, что у нас будет видеоряд. Александр Владимирович сели и его своими руками сделали. Дальше мы несколько раз прорепетировали на сцене вместе со светом, со звуком. Мы договорились там со звукорежиссером, со светителем. У каждого из них там было по сценарию. Вроде бы вот та минималистичная задумка, которая у нас появилась, более или менее воплощена или воплощается. И вот премьера. И тут, знаете, а поскольку спектакль-то, вот он, по-моему, чуть ли не 8 января мы его играли, вот, то есть прям сразу-сразу после Рождества Христова, и люди приходят за рождественским настроением и приходят за чудом. И вот тут, конечно, самое невероятное. Я сижу на первом показе в зале и понимаю, что у меня ходит ходуном коленки. Ходит ходуном коленки просто потому, что полный зал людей вот сейчас на сцене идет наш спектакль, и я числюсь его режиссером, а я в своей жизни ни одного спектакля не поставила, и люди пришли за чудом, а я понятия не имею, как делаются чудеса.
Киса, как художник художника.
Да-да-да.
Киса, вы рисовать умеете?
Совершенно верно. То есть, понимаете, это на самом деле, ну, не претендую на столь грандиозный масштаб, но отчасти, вот отчасти отголосок той истории, которую Тарковский рассказывал в Андрее Рублеве в новелле, которая называется «Колокол». Помните? Вымершие деревни колокольных мастеров, и остался один единственный пацан, которого играл Николай Бурляев.
Мальчишка который самостоятельно ни разу не отливал колоколов.
Он сказал, что он один в живых остался, все остальные померли. Но батя перед тем, как в могилу сойти, ему-то секрет колокола передал, а князю колокол нужен новый на монастырь. И вот поскольку единственный у них колокольных дел мастер вот такой, не в защите, они его берут, и он там рулит, и он там что-то вот как-то глину выбирает, нюхает ее, там говорит, нет, не здесь, это не годится, годится другая, вот этот. И они все смотрят на него с таким пиететом. Дело знает человек. И когда этот колокол, наконец, поднят, да, после вот всех этих мытарств, там Бориска руководит, заправляет, да, вот прям генерал такой, самый настоящий.
И все ждут звука.
И художник, генерал и художник, да-да. И все ждут звука. А он один сидит, вжавшись в землю.
Да он вообще, по-моему, заснул даже.
Там вот он от ужаса, он просто вот все. И тут первый этот удар колокола, и все. Потому что этот удар невероятен. Голос этого колокола такой, что он не просто князя достоин, он византийского царя достоин. И Бориска просыпается, видит это все, сидит и рыдает. И его просто вот так вот сотрясает. Что оказывается, что никакого секрета батя ему не передал. Никакого рецепта колокола он не знал и никогда колокола не лил. А божьим чудом каким-то вот это вот все произошло и получилось.
А помнишь, у нас была еще история, связанная с этим спектаклем, когда весь зал, замерев, слушал, как играет заслуженная артистка России на 300-летнем альте Света Степченко, а она между каждой историей играет, это настолько бесподобно, это такой звук, он проникает в каждый угол зала, в каждое сердце. А мы с Алечкой и с нашим пианистом Иваном
смотрим на нее и надеемся, что она сейчас не упадет в обморок, потому что ей тогда было ужасно плохо.
А вот. У нее 39, что ли?
Да, 39, еще рука отнялась одна. В общем, там очень тяжело все.
Да.
А она отыграла, выходит такая сияющая, говорит, слушайте, как это было хорошо. Я вот тогда альт звучал особенно круто.
Да, это правда. И вот, знаете, сижу я в этом состоянии, простите, Бориски, ну, не совсем Бориски, но, в общем, направление мысли понимаете. И у меня трясутся колени, и я чувствую, что у меня сейчас сердце просто, оно разорвется, и все.
А никто не знает, что режиссер дебютант.
Никто не знает ничего.
Ни разу не снимал ничего и
ничего.
Не ставил.
И я думаю, вот как оно, что оно, как оно, что оно. И вдруг слышу, кто-то всхлипывает справа, слева, сзади. Потом, значит, весь зал хохочет, потом опять плачет, потому что тут такое. И я такая, Господи, слава тебе. И какая-то девушка позади меня сидевшая, она так ко мне тихонько наклоняется. Я чувствую, у нее слезы вот текут, она говорит. Спасибо. Вот, у нас своя такая рождественская история про настоящее чудо, к которому не могу сказать, что имею какое-то отношение, просто была свидетелем, и это потрясающе, конечно. Это просто потрясающе, как ослица может заговорить, и как Господь даже из камней творит вот такие чудеса. Вот, а нам программу пора сворачивать в нее уже. Все показывают, что время... Друзья, спасибо вам большое. Я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на всех платформах «Радио Вера». А у нас сегодня был замечательный специальный гость протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, Константин Мацан. Костя, этот образ теперь еще долго будет у меня перед глазами, с бережными старшими братьями, которые даже на льду никогда не повредят своим мелким.
Аминь.
Александр спасибо Ананьев. Вам за свет Рождества.
Вам спасибо, дорогой отец Андрей. 11 января мы играем 12 на рождественских историй. Приходите, нам будет радостно, если вы придете.
С Рождеством Христовым, дорогие!
С Рождеством Христовым!
Светлые истории.